В эфире программа Виктора Шендеровича «Все свободны». Свободный разговор на свободные темы. У микрофона рядом с Виктором Вероника Баде. Здравствуйте, Виктор.
Добрый вечер, Вероника. Мой сегодняшний гость – заместитель главного редактора «Новой газеты» Виталий Ярошевский. Добрый вечер.
Виталий. Здравствуйте, Виталий. Напомню слушателям, мы ждем звонков по телефону 8 800 200 ровно 2212. Наш пейджер – телефон в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Наш электронный адрес – mail@radio-svoboda.ru. И вы можете прислать нам также сообщение, смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801.
Ну, я думаю, радиослушатели уже догадались, почему сегодня мой гость в эфире программы «Все свободны», заместитель главного редактора «Новой газеты». Сегодня 7 октября, годовщина гибели Анны Политковской и юбилей Владимира Владимировича Путина. Собственно, вот про эти две даты, видимо, мы и будем разговаривать сегодня. Первое, даже не про убийство, а вот год прошел, и сегодня две демонстрации в Москве. Я ориентируюсь на средства массовой информации. Около 200 человек пришло поминутно в Новопушкинский сквер память Анны Политковской. И 10 тысяч наших пришли отпраздновать день рождения Владимира Путина. Ну, цену этим нашим мы более-менее представляем, в том числе просто в рублевом эквиваленте, да? Поэтому про это как раз без комментариев, то, что называется. А вот 200 человек в память об Анне Политковской в Москве, что это, по-вашему?
Ну, во-первых, это данные ГУВД, насколько мне известно, 220 человек, они уточнили.
То есть, знаете, это еще печальнее, когда можно посчитать.
Они так все как-то до последнего человека, видимо, определяют. Наверное, опыт какой-то есть у людей. Это, во-первых. Во-вторых, по моим данным, точнее, по данным тех людей, которые участвовали в митинге, там было гораздо больше людей. Называют цифру до 2000.
До 2000?
До 2000, да.
Вот такое расхождение.
Вот такое расхождение. И радиослушателям нашим известно, что разрешение было на 500 человек. Угу. Оно же все квотировано. Да, плюс запрет, значит, всяческих шествий. А учитывая некоторый опыт этих маршей, ну, как они пресекались. Да. Поэтому я не вижу в этих небольших цифрах, ну, в данном случае никакой трагедии я не вижу.
Нет,
хотя, конечно, впору говорить о некотором состоянии общества.
Вот, да. Вот я ровно об этом говорю. У меня все-таки ощущение, что мы присутствуем при некотором таком длящемся и, может быть, углубляющемся обмороке, по большому счету, потому что я помню, вот в дни после убийства Политковской, вот в этой же студии я зачитывал сообщение о 3000-5000 демонстрациях в Хельсинки, да. Где-то там еще в Польше. Да. Там, где люди каким-то образом связывают гибель журналиста оппозиционного, вообще гибель журналиста с атакой на себя, на самих себя. У нас все-таки такое ощущение, что мы не связываем. Жалко, вот если спросишь, миллионам людей жалко. Миллионы людей уважают и жалеют, конечно, жалостливый народ, и тут все понятно. Но ощущение, что это стреляют в тебя, что это атака на тебя самого, что это пощечина тебе, такого рода демонстративное убийство в центре Москвы, этого ощущения нету.
Это, видимо, какая-то, я не знаю, наверное, это менталитет, потому что мы пережили две гражданских войны. Одна из них тлеет до сих пор. Я имею в виду первую чеченскую, вторую чеченскую. Вы помните маломальски крупные демонстрации, протесты?
Не, ну обморок. Запредельное торможение, я уже говорил об этом, как в медицине, в психологии.
Не мне судить, конечно, не мне судить, но матери этих наших солдат не выходили на улицу. Вот почему.
А антипризывной марш, который собрал, мне рассказывали, 150-200 человек, да? Это вот уж Вот уж тут точно не там не свобода слова, не какие-то там олигархические разборки там по собственности телекомпаний. Вот сотни тысяч детей просто калечатся. Да? У нас то ли у нас так спокойно мы к этому относимся, много детей, как в том анекдоте, да, про цыган, да, новых нарожаем, этих отмоем или других нарожаем. Вот этот вот только углубленный ужас этого подхода. Ну да бог с ним. У вас перед вами, я вижу, листы, видимо, завтрашнего, да свежего, понедельничного номера «Новой газеты» и какие-то, видимо, новости по поводу расследования.
Есть новости по поводу расследования. Ну, во-первых, впервые опубликовано большое интервью с руководителем следственной группы Петром Горебяном. Взял его наш первый заместитель главного редактора Сергей Соколов. Это действительно, на мой взгляд, там есть какие-то вещи, которые, ну, во-первых, проливают свет на ход следствия и озвучены определенные позиции следствия. И есть ответы на вопросы, которые до сих пор как бы так замалчивались,
что ли. Ну, давайте так, из того, что можно рассказать, расскажите.
Ну, во-первых, будут продолжаться аресты. То есть круг подозреваемых лиц достаточно широкий, и следствие эти люди известны. Это заявил Горебян сам. Угу. Во-вторых, им, насколько я понял, известен киллер. Они пока как бы подозревают, не могут предъявить обвинения, но заверяют нас, что этот человек будет арестован. Наконец, следователь дал разъяснение по поводу вот этих утечек, которые после памятной пресс-конференции генерального прокурора появились в прессе. Мы, кстати сказать, в этом номере публикуем забавный документ, я бы сказал. Это ответ ФСБ на запрос газеты. Понес ли какое-то наказание начальник управления собственной безопасности Федеральной службы России за разглашение тайны следствия практически. Если вы помните, в тот же день после пресс-конференции генерального прокурора генерал Купряшкин назвал имя подполковника Рягузова.
Это не из прокуратуры, это из ФСБ.
Это ФСБ.
Генерал ФСБ.
Да, ФСБ. Так вот, генерал ФСБ...
Взял и назвал фамилию.
Взял и назвал. Ну, значит, он не просто взял. Естественно, такие люди в такой организации никакой инициативы проявлять не могут по определению.
Ну да, он уже потом не с пьяну проговорился, он позвал журналистов, да, и заявил. Совершенно верно, то есть это какая-то акция спланированная.
Это была спланированная акция, и можно только догадываться, кто отдал распоряжение господину Купряшкину.
Ну, да. Как на тебя они объясняют это?
Они объясняют это тем, что Купряшкин не давал подписку о неразглашении, значит, соответственно, он
не несет ответственности.
Не подсуден, да, не несет никакой ответственности.
То есть...
Есть тут забавная формулировка. Ага. Начальник ОСБ ФСБ России, участником уголовного судопроизводства по упомянутому выше уголовному делу, это дело Анны Политковской, не является, в связи с чем предупреждение о недопустимости разглашения данных предварительного следствия с его стороны следователем не делалось, подписка не отбиралась. Ну, в переводе на русский язык, это значит, он...
Да, имел право, да?
Имел право.
Отлично. Вот. Какая ваша версия, Виталий? Они просто издеваются?
Нет, если... Вы понимаете, там...
Такое объяснение поступка генерала КГБ.
Ну, поскольку Юрий Чайка на этой пресс-конференции... прямо сказал, что в убийстве Политковской замешаны сотрудники силовых ведомств, в том числе Федеральной службы безопасности, Министерства внутренних дел. Я думаю, что это была такая мстя, да, такая реакция вот на то, что ведомство конкурирующее вырвалось вперед на полголовы. Если вы помните, в этот день, когда была пресс-конференция Чайки, в этот же день с президентом России встречался и директор ФСБ Патрушев. И сказал, что у них есть какие-то интересные факты в связи с подрывом экспресса Невского.
Да, но мы знаем уровень интересности.
Совершенно
да.
верно. Мы-то знаем, что по прошествии буквально, там, не знаю, месяца отпустили двух подозреваемых, да, двух анархистов под подписку на невесте. То есть как оно разваливается, понимаете? И, пожалуйста, надо перетянуть это дело на себя. Я не исключаю этого. Я также не исключаю того, что следствие действительно подошло очень близко к очень серьезным фигурам.
Напомню, что сегодня у нас в гостях Виталий Ярошевский, заместитель главного редактора «Новой газеты», на волнах «Радио Свобода», программа Виктора Шендеровича «Все свободны». С пейджера. Я выписываю «Новую газету», около меня лежит книга «За что?». Была на похоронах, сегодня была на Лесной. Помню, как по Мясницкой шла к Соловецкому камню, а неподалеку почему-то одна, с очень прямой спиной, высоко поднятой головой шла Анечка. Скорблю бесконечно, Ирина. И звонок у нас от Анны Артемовны из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Вы знаете, я хотела бы сказать, вот сегодня меня там не было. Но это не значит, что, вы знаете, вот чисто физически вот нас нет. Но нас гораздо больше, не 500 человек, значительно больше людей могли бы прийти и сказать, и прочувствовать все, что произошло. То есть, знаете, народу много, который все это понимает.
Но не ходит, да?
Да, вот разные, у всех, конечно, разные мотивы. Даже, наверное, есть среди нас те, кто боится, просто зная, что вот может навлечь на себя неприятность, из-под которой потом тяжело будет выйти. Но мне лично досталось очень много пережить, и настолько вот эта беспомощность, она уже, наверное, я понимаю, что очень тяжело, но душой, как говорится, я все осознаю, и значительно нас больше, я просто хочу, чтобы это вот, ну, было учтено.
Спасибо вам за звонок, Анна Артемовна.
И Кристина Казимировна нам и дозвонилась, тоже из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хотела сказать, что, во-первых, я приношу глубочайшие соболезнования всем близким Анны Степановны и редакции «Новой газеты». И я очень переживала, когда ее убили, и сегодня. Но я на митинг не пошла, потому что его собирал Касьянов. Вот, Виктор Анатольевич, да. Если я не права, и в такие дни делиться не надо, пожалуйста. Объясните, потому что я не хотела, чтобы мою скорбь использовали в предвыборных целях люди, которые мне не симпатичны. Спасибо.
Спасибо за звонок. Я должен сказать, что я раздумывал, говорить ли на эту тему сегодня или не говорить, но раз ваш звонок раздался, то скажу и свое мнение, оно совпадает с вашим. Дело в том, что я немножко в курсе того, как организовывался этот митинг. И дело не в том, что там Касьянов его первым собрал, а не там Каспаров и Лимонов. Все были готовы, разумеется, в этот день прийти. И просьба была только одна к организаторам – убрать флаги. Убрать флаги, не символику. Превращать символику, партийную символику. Анна Политковская не ходила под флагами. Анна Политковская – журналист. Ее гибель – это, ну, я говорю, свое ощущение и, видимо, ваше, Кристина Казимировна, это национальная трагедия, человеческая трагедия. И в этот день можно себе позволить не пиариться, я думаю. Можно свои, значит, флажки с названиями своих организаций малоизвестных или очень хорошо известных не поднимать в такой день по такому поводу. И в этот день обойтись без этого. Выяснилось, что это невозможно. И здесь очень интересная вещь. Вот меня очень часто спрашивают и будут еще спрашивать, как вы можете там объединяться и вообще вести какие-то переговоры, контактировать там с Лимоновым, спрашивают меня. Вот вы знаете, у Лимонова такого вопроса не возникло. С Лимоновым удалось в прошлые разы договариваться. С Лимоновым можно договориться, и он понимает почему-то, как организатор, да, он понимает, что в такой день надо без партийного флага. Значит, водораздел проходит не по политическим, не по профилю, нарисованному на флаге, да, Джорджа Вашингтона или Иосифа Сталина. Как ни странно, да, водораздел проходит, как ни странно, не по политическим, а по гигиеническим каким-то соображениям. И я вот по гигиеническим ничего уже объяснять не могу. По политическим, то, что мы расходимся, тут можно разговаривать, я считаю. Можно и нужно разговаривать. Собственно, политики – это как раз те люди, которые разговаривают с политическими оппонентами, иначе они были бы, так сказать, и не нужны. Да, я знаю, что очень, очень многих тормозило именно это. Я должен сказать, что и меня это тормозило сильнейшим образом. Я знаю, что не только меня одного.
Вспомните конец 80-х, Москву, многотысячные митинги. Да. 100 тысяч, 200 тысяч. На трибунах совершенно разные люди. И к некоторым из этих людей, ну, я относился сдержанно, мягко говоря.
Да-да-да уж.
Но мы же выходили на площадь.
Ну, правильно, потому что людей что-то объединяет. Партийный флаг не объединяет. Партийный флаг немедленно превращает это в торжище. Да. Автоматически. Тем более, что подавляющее число людей, которые приходят туда, не имеют никакого, слава тебе Господи, отношения, да, и превращать это все... В общем, досадно.
Не хороните гражданское общество Москвы. На Пушкинском сквере под проливным дождем стояло намного больше тысячи человек, пишет Галина Васильевна.
Ну, спасибо, Галина Васильевна. Дай бог. Дай бог.
И Борис Матвеевич из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день. Я хочу немножко вам только возразить по поводу того, что наше общество слишком апатично. Вот я сегодня пытался попасть на этот митинг, да? Ведь там же стояло оцепление чуть ли не каждые через 2 метра. И попасть-то физически-то было невозможно, понимаете? Вот как тут быть?
800 милиционеров стояло.
Ну так вот, как же тут... А территория-то махонькая. Вы сегодня 800 попробуйте разложить на эту цепочку, там не протиснешь.
В общем, Новопушкинский сквер, конечно, не был рассчитан на такое количество милиционеров.
Это Лужники, да.
Ну так вот, рад бы люди прийти были.
Нет, я все-таки думаю, я рад, что я ошибался в меньшую сторону, искренне говорю, очень рад, да, ориентируясь на официальные данные. Хотя, в общем, уж должен был сообразить по прецеденту, что они занижены. Но все равно я вам скажу, порядок цифр, по моим представлениям, должен быть другим, да, в стране. Порядок цифр. Вот мы вспоминали эти самые 80-е, 90-е. Тем более, что убийство Политковской – это уж точно не партийный повод выйти на улицу. Да? Это не то, что там какую-то партию не зарегистрировали или отобрали какой-то телеканал, да, у кого, или кого-то еще ущемили. Да? Это мы проснулись 8 октября в другой стране. Это совершенно очевидно. Вот с убийства Политковской идет новый исторический отсчет. Последовавшая история с Луговым Литвиненко, это был такой уже дуплет.
Развитие истории.
Да, развитие истории. И то, что это связалось в одну историю, по-большому, в одну октябрьскую историю прошлого года, это справедливо, эмоционально. Я не говорю, что это одни люди организовывали, да, я не про это. Я говорю про атмосферу в стране, которая очевидно изменилась. Вот мы начали жить в другой стране, как мне кажется.
И Сергей Петрович, еще один москвич у нас в эфире. Здравствуйте.
Добрый день. Виктор, здравствуйте.
Добрый день.
Ваш гость. Вы понимаете, как бы нас очень много, тех, кто, ну, с государством как бы тягаться. Мы все помним КГБшное прошлое там и прочее, ГУЛАГовское, да. Не хочется, да, но мы не боимся. Вот у нас много таких, я вот разговариваю с друзьями, которые просто беззнакомые. Мы там бегаем, работа. Это очень хитро, понимаете, еще во времена Французской революции установили, то есть сказали так политики, да, что если народ не доедает, он идет на баррикады. Если ему давать как бы вот хлеба,
правда, да.
Да, немного хлеба, чтобы он выживал, он тогда не идет, а терпит. Мы терпим, да. Пока терпим, потому что на физиологическом как бы, прогресс-точном уровне трудно как бы вот лишний раз даже куда-то пойти там или что-то протестовать. Но бояться не боимся.
Вы знаете, это приятно, но это по-разному. Я знаю, что этот вирус сидит очень серьезно.
Нет, ну понимаете, до какого-то определенного момента, понимаете, ведь потому что вот нас тех, для кого порядочность, честь, как бы перед собой, страна, такие понятия идеальные, абстрактные, нас много больше, чем вот эти те, кто во власти сидит и думает, что мы такие.
Безусловно, безусловно. Спора не получится, это безусловно так.
Да, вот я...
Очень, очень важная вещь вы сейчас сказали, сформулированную действительно еще в Французскую революцию, а потом полтора века спустя, да, 2 века спустя в фильме «Мертвый сезон» уже англичанин там говорит, пока у них есть футбол, у нас не будет революции, да? Еще одна мысль этого же порядка, да? Пока что-то связывает жизнь, пока есть ниточки, когда вроде, ну ничего, ну терпимо, нормально. Но в том-то и дело, что мы говорим о революции. Революция происходит действительно тогда, когда гири до полу доходит, когда там, понятно, когда ситуация в конце 80-х, когда уже хлеб с молоком кончается, да, тогда уже люди выходят в таких количествах. Но это уже вопрос именно революционного развития ситуации. А мы говорим о пути, я говорю, по крайней мере, о пути демократического развития ситуации. Неужели надо непременно дожидаться, чтобы кончилась еда или начали стрелять, как в Бирме по людям, да? Неужели непременно надо дождаться, чтобы не было этого куска хлеба и этого футбола, да? Почему же непременно надо этого дожидаться? В некоторых странах, осознавших именно демократический путь как правильный, люди понимают, что это их обязанность ходить на митинги. Я часто привожу этот пример про Норвегию, которая первое место по уровню жизни, первое место по участию в общественной жизни граждан этой страны. Оказывается, каждый норвежец в среднем в 4-5 общественных организациях состоит. В самых маленьких, городских, районных, таких-сяких движениях, партиях, да? Один в 4-5. Это кажется, с одной стороны, нам, так сказать, замученным профсоюзами и комсомолами, нам это кажется пародийным, да? Но штука в том, что этих-то людей никто не волит. Они просто понимают, что надо прийти на выборы, надо.
Вы вспомнили Финляндию, Хельсинки, демонстрацию российского посольства.
Три тысячи человек.
Мне рассказывал один из организаторов этого митинга, финский журналист. Это была инициатива финских журналистов. Они сказали, полиции заявили, будет 50 человек. Угу. Полиция, значит, профессиональным взглядом на это посмотрела и сказала, будет не меньше 200 человек. Пришли 3000 человек. Они принесли специальные свечи, которые горели в течение 12 часов. Эти свечи были выставлены по периметру российского посольства.
Вот тебе приют убогого чухонца, да. Вот тебе. А когда говорят о менталитете, это, между прочим, ответ всем, кто говорит о менталитете русского народа. Что менталитет убогого чухонца, о котором писал Александр Сергеевич Пушкин, что сильно был другой, это пример возможности развития менталитета. Да. Просто сегодняшние финны, они выросли из тех убогих чухонцев. Конечно. Они переросли их, они уже другие. Значит, вопрос только в том, за какой срок можно пройти этот путь. Вот и все.
Вообще это состояние людей свободных. Мы это слово изнахратили уже, как бы, да?
Да,
истрепали. Но свободные люди есть. Они воспринимают определенные события как личные. Вот убийство Политковской – это вызов этим людям. И они сказали, нет, не пройдут. Ну, вот мы сделаем все для того, чтобы не прошли.
В Финляндии не пройдут, это можно сказать со всей, видимо, очевидностью. Виталий Ярошевский, заместитель главного редактора «Новой газеты» в программе «Все свободны».
Напомню, что на волнах на радио «Свобода» программа «Все свободны». Мы продолжим беседу сразу после краткой сводки новостей.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан 1.5 десятка лет назад в Кремле, в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранных корреспондентов и ведущего радио «Свобода» каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 18:30. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Москве сторонники Объединенного гражданского фронта установили памятную мраморную доску у подъезда дома на Лесной улице, где год назад была убита Анна Политковская. Митинг памяти журналистки прошел в Новопушкинском сквере. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», на акцию, организованную сторонниками экс-премьера Михаила Касьянова, собрались около 1000 человек. Акции памяти Политковской прошли в ряде других российских городов. Сегодня же прокремлевские молодежные движения в Москве и Петербурге проводят массовые митинги и концерты в честь дня рождения президента Владимира Путина. В Ставропольском крае число заразившихся острой кишечной инфекцией возросло до 600 человек. Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на местные власти, госпитализировано 374 человека. Подавляющее большинство пострадавших – дети. За последние месяцы это уже третий случай массового заболевания детей дизентерии на Ставрополье. Президент Пакистана Первез Мушарраф призвал к национальному примирению после своего переизбрания в субботу на пост главы государства. Мушарраф выразил готовность к переговорам со всеми партиями. В боях с экстремистами в районе границы с Афганистаном убиты 50 боевиков и 20 пакистанских военнослужащих. Два ожесточенных столкновения произошли сегодня в Северном Вазиристане, где в последние месяцы активизировались сторонники талибов и Аль-Каиды. Палестинские боевики в очередной раз обстреляли юг Израиля из сектора Газа. Израильские власти сообщают, что это была ракета российского производства типа «Град». Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Все свободны. Программа Виктора Шендеровича на волнах Радио Свобода. Сегодня у Виктора в гостях Виталий Ярошевский, заместитель главного редактора «Новой газеты». У третьего микрофона Вероника Баде. Нам дозвонился Олег из Москвы. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Сегодня не только годовщина смерти Анны Политковской. Сегодня день рождения нашего единого в трех лицах.
Да, мы говорили об этом.
И поэтому в свое время он сказал, что Анну Политковскую убили только ради того, чтобы его скомпрометировать. Я полагаю, что слушателям Радио Свобода не надо напоминать, что произошло в Нижнем Новгороде. И вот у меня возникает вопрос, такое даже недоумение. Если это было сделано, по мнению господина Путина, для того, чтобы его скомпрометировать, то зачем же нужно вести себя так, его чиновникам, чтобы каждый был уверен, что именно они ее и ухлопали? Для чего нужно было устраивать то безобразие?
Олег, в вашем вопросе содержится несколько ответов, я бы так сказал. Штука в том, что вообще слова нашего президента плохо выстраиваются в логическую цепочку. Каждое заявление само по себе такое вполне законченное. Если хронологически выставить все, что он наговорил, да, и сопоставить со всем, что они делают, то, как говорил в старом анекдоте, точнее апокрифе про Брежнева, логики не ищи. Логики там нету, они постоянно проговариваются, они постоянно в итоге сами на себя указывают пальцами, и тычут пальцами сами в себя. История в Нижнем Новгороде, я напомню, может, для тех, кто не знает, о срыве международного форума памяти Политковской, по заказу опять прорвало трубу в гостинице, и оказалось, что Росфинмониторинг внес в черный список счет правозащитной организации Нижегородского фонда «За толерантность». Значит, и поэтому нельзя было зачислить средства гранта.
Деньги заблокировали.
Деньги заблокировали, да. Значит, вот кто у нас отмывает средства, говорю я, да? Не Райффайзен, да? Не десяток российских банков крупнейших, которыми занимается австрийская полиция, а вот нижегородские правозащитники. Все это большим, толстым, жирным указательным пальцем указывает на власть, на путинский режим. Это, разумеется, не означает, что Путин ночью позвал Патрушева и сказал, да, давай убей Анну Политковскую. Это означает, что люди, считающие себя путинскими верными соратниками, считают, что они делают хорошо Владимиру Владимировичу, гадя на память Анны Политковской. Значит, выводы можно сделать, вне зависимости, повторяю, от того, что себе думает сам Владимир Владимирович. У нас, кстати, кажется, был вопрос на пейджер.
Да, у нас есть вопрос с пейджера. Да. Скажите, несет ли президент Путин моральную ответственность за гибель Анны Политковской?
Несет, конечно, несет. Безусловно, несет. Во-первых, он, вступая в должность, заявил Граду и Миру, что он отвечает за все. Это буквально. Значит, он отвечает и за то, что в Москве, в центре города, средь бела дня, четырьмя выстрелами убит журналист. Отвечает безусловно.
Но это я бы сказал так, вы слишком широко зашли. Я бы уточнил меру его ответственности здесь. В создании системы, повторяю, вне зависимости от того, на каком уровне близости к Путину находились те, кто заказал убийство Анны Политковской, это выяснится, я надеюсь, следственной бригадой Петра Горебяна. Да? И надеюсь, что Юрий Чайка не сможет помешать этому своими очередными заявлениями. Да, но вне зависимости от степени этой близости, само создание атмосферы, при которой убийство оппозиционного журналиста, по мнению тех, кто это делает, очевидно приятно власти, Это вещь, это медицинский факт. И вот действия нижегородских властей это просто ясно указали. Те, кто это делают, уверены, что они делают это на радость Владимиру Владимировичу.
Логика, в частности, нижегородских властей не только, потому что ростовские власти попытались там сорвать пикет.
Да.
Вот. Возможно, им это удалось, кстати сказать, потому что эта информация, там, не знаю, нескольких дней тому назад, да? Так вот, власти руководствуются простейшей логикой. Лучше запретить. Потому что за это, ну, ругать не будут точно.
Вот, это очень важно.
А вот если не запрещу...
То черт его знает.
А практически знает.
Да, да, да.
Будут
да,
насупленные
да,
брови.
Да, да.
Ну, вот в Самаре история с мэром.
После того, как Путин через 3 дня после убийства Политковской сказал, что ее убийство несло больше вреда России, чем ее публикации, он... Вообще-то, совершенно по-русски это называется мотив для совершения преступления. Так вот, юридически.
Это, кстати, об ответственности.
Да, об ответственности. Да. Значит, человек русским языком сказал, что мотив для преступления был. Да? Я после такого заявления на месте, ну так, если представить себе, что мы живем в Люксембурге, да, вот следственная бригада должна была бы поинтересоваться, собственно говоря. А объясните, пожалуйста, вашу позицию. Конечно. Что это мотив для совершения преступления. И уже упоминался многократно этот, забыл нумерацию этого Генриха, который сказал, ну избавьте меня уже от этого человека. Да? Вовсе ведь не обязательно давать поручение убивать. Можно создать атмосферу, когда человек, идущий на это, понимает, что он делает приятное главе государства. Да, да. А мы сегодня все отсчитываем от него. Хорошее, плохое, конечно, да? Конечно. Все в стране отсчитывается конечно. От конечно. Владимира Путина. В этом смысле совпадение было ли эти даты, или это, как сразу обратили на это внимание, или это был подарок на день рождения, или это было такое потрясающее совпадение. А, но как бы то ни было, вот тут вспоминаются уже действительно булгаковские слова, да? Помянут тебя, помянут и меня. Эта дата насмерть... в прямом смысле слова насмерть связала эти два имени, Политковскую и Путина.
Совершенно верно, да. Вот я уже точно до гробовой доски буду знать, когда родился наш президент, в какой день.
Да,
это
тут
точно.
Уж,
да.
Тут уже не забудешь. Да,
Эмиль точно. Викторович из Москвы у нас на линии. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
У меня вопрос связан не с Политковской, не с Путиным, а связан с «Новой газетой» и заместителем главного редактора, поскольку я являюсь подписчиком «Новой газеты».
Да.
Меня интересует следующее. Контрольный пакет вашей газеты находится у господина Лебедева, насколько я понимаю.
Это неправда.
Нет?
Нет.
И у меня было такое впечатление,
давайте,
что...
Давайте, Эмиль Викторович,
я вам
раз
могу
такой
объяснить.
Счастливый случай, что у нас в гостях господин Ярошевский, то он объяснит.
Вы, наверное, хотите сформулировать вопрос, да?
Нет, я уже не
уже, да? Контрольный пакет находится в руках редакции. 51%. У господина Лебедева 39% акций и 10% акций у Михаила Горбачева.
Ну, поскольку уже вывели из эфира, Эмилия Викторовича в связи нет, я рискну развить его вопрос, да?
Да.
Но все-таки такой серьезный пакет, значит, угу. у человека, который уже хорошо вписан в государственную структуру.
Безусловно.
Видимо, я тоже как подписчик «Новой газеты», меня тоже интересует, не отразится ли это, или как это отражается на редакционной политике. Что изменилось в процессе создания газеты?
Я совершенно определенно могу сказать, вот просто, откровенно и честно, ни Лебедев, ни Горбачев никакого влияния превентивного на газету не имеют.
Я позволю себе только вспомнить, что было несколько публикаций Лебедева. Что
совершенно
просто когда, ну, естественно, когда такой крупный акционер желает высказаться,
да.
то газета должна предоставлять
имеет
ему...
право. И больше того, это его право оговорено в договорах. Что он имеет право высказывать свое мнение постфактум.
Да, ну, был, да.
На что-то он реагирует, и в том числе и на какие-то газетные наши публикации. Он... Ну, он человек активный и считает, что его позиция имеет право на существование. Безусловно. Это первое. Второе. В редакционной политике ничего не изменилось. Просто темы, над которыми газета работает, они многотрудные. Я имею в виду, прежде всего, журналистские расследования. Они готовятся долго и тщательно. Поэтому, когда нам говорят, что какая-то острота исчезла, я прошу... Ну, привести пример, что ли, вот исчезновение этой остроты. Мы печатаем материалы, которые, ну, скажем так, на грани.
Да. И потом я просто призываю всех, я призываю всех читателей и подписчиков понимать, что все-таки это не газета «Жизнь», да? Или ну, конечно, там, какие там еще есть газеты? «Твой день», да? Ну... То есть, если там никто, все читают, и никто не обращает внимания, да? Потому что, ну, так сказать, вранье или, так сказать, недостоверность информации, она просто правило в желтой прессе, в принципе. Это по законам жанра, да? Совершенно если в таком стиле начнет работать новая газета, то она будет судима, оштрафована и ликвидирована очень скоро в полном соответствии.
Ждут с нетерпением, конечно.
Конечно, ждут с нетерпением. Конечно. Поэтому, значит, такая отчаянная смелость просто пойдет во вред. Угу. За каждое слово журналисты должны отвечать вообще, а уж в новой газете я могу себе представить, до какой степени они должны отвечать.
Напомню, что на волнах «Радио Свобода» программа Виктора Шендеровича «Все свободны». Сегодня у Виктора в гостях Виталий Ярошевский, заместитель главного редактора «Новой газеты». С пейджера на митинге была: «От раскрытия этого злодейства зависит судьба нашей страны. И дело тут не в реакции Запада, а в дальновидности нашего общества. Люди, не бойтесь страха. Подпись «Света». Звонок. Иван из Москвы. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот так сложилось, что сейчас как-то не до «Новой газеты», а до ее бывшего корреспондента. Вот сейчас нельзя не вспомнить, естественно, добрым словом и с благодарностью вспомнить об Анне Степане Политковской. Вот. И вот в связи с этим вот мне бы хотелось сказать, что, понимаете, зачем нам, так сказать, ну, всем очевидно, что вертикаль власти у нас не просто какой-то моральный столб. Это вполне действенная вещь. И потом, поэтому в рамках действия этой вертикали власти я не могу представить, чтобы кто-то взял на себя смелость организовать по собственной инициативе подобного рода акцию. Это первое. Второе. Если, предположим, голодные люди, голодающие, выйдут на улицы, то ничего у нас не случится, я должен вас разочаровать, их просто с ними, так сказать, поступит так же, как и с Анной, и со многими другими.
Иван, спасибо за звонок. Последнее утверждение полемично, с моей точки зрения. Все-таки не Мьянма, да? Ведь сила властей Мьянмы в том, что у них нет счетов офшорных, и нету недвижимости в Европе, и дети лидеров Мьянмы, хунты этой, не учатся в Оксфордах. Да? Стало быть, они могут стрелять по толпе, зная точно, что они никогда наружу не выйдут, они за пределы Мьянмы не выйдут, ну, в Китай разве что, да? А уже за пределы, уже все, в Сингапуре уже, даже в Сингапур они не выйдут.
В Сингапур не выйдут точно.
Не выйдут точно, да, уже все, им хана, поэтому им терять нечего. Они, их фамилия всех коллективная, Лукашенко с маленькой буквы, да? Мьянма или не Мьянма, Ким Чен Ир, они там внутри. Наши планируют свою жизнь наружу. Значит, поэтому, когда я, мы уже говорили об этом, 3 тысячи выходит, это еще можно ОМОН стянуть, но уже на 30 тысяч ОМОНа не будет, на 300 тысяч не будет ОМОНа никакого, ОМОН будет на цирлах ходить и снизу в глаза заглядывать. Мы это проходили. Никто не будет стрелять, у нас не Узбекистан, у нас не Узбекистан, никто не будет стрелять из бронетехники по толпе. По крайней мере, мы можем настоять на том, чтобы так не было. Это как раз зависит от нашего поведения. Будем вести себя как бараны, с нами будут обращаться как с баранами. Будем вести себя как свободные люди. Правильно вот Света, кажется, написала, да? Практически цитируя Искандера. Их гипноз — наш страх. И только всего. Никакого другого гипноза нет. А вот что касается вашего первого соображения о том, что разве мог кто-нибудь без высочайшего, я позволю себе вступиться персонально за Владимира Путина в этой истории, поскольку вы, видимо, Иван, полагаете, что команда шла с самого верха. Вся эта вертикаль состоит, это довольно толстый провод. Да? И там много разных других проводов, как в этих канатах, на которых мосты висят. Да? Это вроде один канат, но на самом деле это не один канат, это 100 переплетенных, там, 1000 переплетенных нитей. И первая мысль, которая появилась в связи с этой двойной историей, скажем так, Политковская-Литвиненко, это как раз была мысль о том, что президента не выпускают из Кремля. И можно понять искреннее вполне раздражение при всей нелюбви президента и к Политковской, и к Литвиненко, можно понять вполне его искреннее раздражение от этих историй. Потому что ощущение, по крайней мере, так это считывалось, что кто-то ему говорит: Владимир Владимирович, сидите в Кремле, наружу вам выхода нет, вы Мьянма, да, вы вы хунта, мы сидим вместе. Потому что у Путина по закону есть неприкосновенность. Другое дело, что и Пиночета была, и у Милошевича была, и дай ему Бог долгих лет жизни, крепкого здоровья, чтобы не повторить путь Пиночета, а быть в здравом уме в тот момент, когда попросят к ответу. Да? Но, тем не менее, я полагаю, что у него-то есть неприкосновенность, хотя бы юридическая. А вот у тех, кто рядом, нету. И они точно понимают, вот эти аресты на трапе, угу, которые случились день в день с овациями на съезде единороссов, угу, когда они, значит, до последнего лейтенанта действительно друг друга скоро пересажают в борьбе за сферы влияния и за безопасность собственную после марта 2008 года, потому что они воюют не только за сферы влияния, а прежде всего они воюют за право сажать, а не быть посаженными, когда начнутся какие-то перемены. Потому что вся эта вертикаль разложится в биологическом смысле, да, довольно быстро. И она уже, так сказать, никакой единой, никакого монолита там нету. Поэтому, как это ни чудовищно звучит, Анна Политковская могла быть фигурой в чьей-то довольно большой комбинации. Поскольку Анна Политковская была при жизни знаковой фигурой, они прекрасно понимали, во что и почему целятся.
Нам дозвонился Василий из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Василий, говорите.
Ну, видимо, нет у нас этого звонка. Лариса Дмитриевна тогда.
Добрый день, телеграфно. Да. Значит, я только что вернулась оттуда. Молодые люди стояли. Что это такое? Я им объяснила, в чем дело. А, они сказали, теперь так, сообщите, пожалуйста, как Павел Босанец, как его состояние, как вытаскивать Андрея Новикова из Рыбинской психушки. И третье, по-моему, советские лидеры 55 лет мужчине не отмечали вообще. Это как-то для мужчины стыдно. Спасибо.
Очень здорово. Спасибо, да. Спасибо вам. Ну, по крайней мере, мне тоже кажется, что это можно в кругу семьи. Нет, 55 лет – хороший возраст. Отметь его в кругу семьи, да, так сказать, чтобы это не было событием для страны. Рановато, мне кажется. Если только ты... если это не рановато, тогда надо отращивать усы, заводить трубку и, так сказать, наращивать акцент. Тогда не рановато никакой срок.
Ну, видимо, человек получает удовольствие от этого.
Должны же быть у человека какие-то удовольствия.
Ну, конечно, но 10-тысячный митинг. Давайте вот поздравим президента. Открытка большая.
Опять-таки, я просто хочу сказать, это психологический момент, очень важный. Психологический момент. Представьте себе, вот он же все время играет в такую замечательную игру. Ну, что я могу поделать? Да, собственно, Сталин тоже как бы разводил руками. Ну, любят. Если бы это делал Алексей Баталов, это было бы понятно, да? Который ничего не может сделать с народной любовью. Ну, действительно, после Москвы слов нет, ну, можно только развести руками. Останавливают, здороваются, улыбаются, любят.
Да, но у нас проблема с названием улицы в Москве именем Ельцина. Это был первый президент России, да, если мне не изменяет память. Да. Да. У нас проблемы с этим. А вот 10 тысяч там, значит...
Нагнали. Так вот я просто хочу сказать, если предположить на секундочку, что Владимир Владимирович психически нормальный человек, и ему неприятно, что за небольшие рубли сгоняют молодежь в выходной день на автобусах, свозят помахать плавой, покричать ему «Оссану», я думаю, что одного движения брови...
Абсолютно.
Было бы достаточно,
усы не нужны.
Да, чтобы сэкономить нам эти средства, да? И чтобы эти люди благополучно...
На дискотеку.
Но движение брови не следует. Одно из двух. Либо мы имеем дело с психическим феноменом, чисто психическим феноменом, вот человеку приятно, да, когда это для него такое делают. Либо человек считает, что это так надо для порядка. Он так себе представляет укрепление дисциплины.
Ну, института собственной власти,
да,
безусловно.
Да. Значит, конечно, это нужно. Значит, это, ну, в любом случае мы имеем дело с каким-то, то есть, безвыигрышным вариантом, скажем так, и психологически, и в стране. Да. Психологически, я бы предпочел даже, чтобы это было психологической странностью нашего президента, честно говоря, чем вот такого рода.
Там был вопрос по поводу Андрея Новикова.
Да.
Буквально два слова. 8 месяцев он находится в психбольнице в Рыбинске, Ярославская область. Недавно там побывал президент независимой психиатрической ассоциации России Савенко. Угу. И вместе с независимыми же экспертами, вместе, кстати сказать, с ярославскими психиатрами, они пришли к выводу, что он здоров.
И что?
Вот я думаю, что на следующей неделе у нас будет напечатан в «Новой газете» очередной материал. Это будет интервью с Савенко как раз. Я должен сказать, что ситуация крайне тревожная. Возрождается карательная психиатрия. Значит, ноу-хау. В частности, в борьбе с инакомыслящими и конкретно в борьбе с журналистами. Потому что Андрей Новиков известный журналист, публицист. В годы перестройки он вообще гремел, это имя было известно, было на слуху. Да, экзальтированный человек, да, эпатажный, но это не повод упекать человека за решетку в психбольницу.
Знаете, если за экзальтированность упекать в психбольницу, то в полном составе съезд «Единой России», устроивший 5-минутную овацию,
туда, да.
Это уж точно.
Ну, скорее, да. В отличие, кстати сказать, от Андрея Новикова.
В овациях не замечен.
Да. И Савенко убежден, что его преследуют за убеждение же. И Савенко фактически отработан такой ноу-хау. Первое, ликвидировать физически, что случилось с Анной Политковской. Второе, упрятать за тюремную решетку. Если уголовное дело рассыпается, человека надо отправить в психбольницу.
Вы говорите ноу-хау. Какое там ноу-хау?
Это не ноу-хау. Это продолжение традиции. Это продолжение традиции.
Да, ну, так. Хаммурапи. Во времена Хаммурапи, кроме психушки,
надо сказать, что в 90-е годы они замерли, сейчас это все. Просто... Причем психиатров использует он.
Дело просто в том, мне приходилось об этом писать. Дело в том, что есть такие вот просто жесткие приметы, а просто карта идет к карте. Вот есть комбинация. В стране, где кричат «Осанну», президенту, где десятитысячные толпы собираются поздравлять здравствующего человека, главу государства, в этих странах есть непременно карательная психиатрия, непременно есть лживый суд, непременно. Это одно к другому прилагается. Одно
видимо,
без другого
видимо, звенья какие-то.
Просто не живет. Да.
Спеджер, а как вы думаете, если бы Ане Политковской предложили войти в президентский совет, она бы поступила как Алла Гербер? Софья Константиновна спрашивает.
Да, трудно говорить за другого
говорить,
человека.
Да, за другого человека, но, зная характер Анны, в отличие от... Я как, не очень знаком с Аллой Гербер, естественно, я знаю, что Алла Гербер, да, это личность, и заметная личность. Но с Анной я работал не один год вместе, я думаю, ни в какой совет бы она не пошла.
Это
в совет уж точно, и в общественную палату бы не пошла. Куда, кстати сказать, пошла Алла Гербер.
Да, так об этом, видимо, и речь. Нет, это старый разговор о том, кто кого использует. О том, кто кого использует. Опыт, по крайней мере, моя оценка, говорит о том, что чаще используют нас, чем мы можем использовать. Когда зовут куда-то вступить, да, когда зовут в чем-то поучаствовать, то зовут туда, где наши возможности очень ограничены, потому что в аппаратной борьбе мы всегда проиграем, и пользы будет минимум, а твоим именем чистым подотрутся 15 раз и отпиарятся. Собственно говоря, так и первоначальный пиар Владимира Владимировича состоял в том, что вокруг него обнаружилось огромное количество очень симпатичных людей с репутацией. Почему эти люди пошли, это отдельный вопрос, да? По небрежности или просто по каким-то более меркантильным соображениям, это частный отдельный вопрос. Но то, что человек без репутации вдруг оказался в окружении блестящих людей, их репутациями был освящен через, и через букву «Я», и через букву «Е», как угодно, освящен, да, это безусловно. И в этом смысле, конечно, вот появление такой фигуры, если предположить, как Анна Политковская в каком-то таком президентском совете, означало бы огромное уважение к президентскому этому совету, к стране, в которой это возможно, да, при том, что деятельность реальная была бы, разумеется, парализована немедленно, да, и практического выхода был бы сгулькин нос.
Для нее очень была важна репутация. И, конечно, бы она в этом вот, в этой конфигурации, которую ей предложили бы, а вот в совет, а вот, допустим, в палату, она бы, безусловно, вы правы, увидела бы то, что это... Играть роль ширмы какой-то она никогда не согласилась бы. При этом отдавая себе отчет в том, что будучи встроенной в эту систему, едва ли бы что-то она смогла бы сделать.
Ну, я тоже так думаю.
Михаил из Москвы у нас на линии. Здравствуйте.
Господа, добрый вечер.
Добрый вечер.
По поводу Осанны, про которую Виктор сказал, знаете, я что, неожиданное у меня воспоминание. Я стою на площади, Ельцин, и вся толпа ревет, несколько сот тысяч, Ельцин, Ельцин. Я помню, я этого просто не мог себя заставить, но я туда пришел. И вот, наверное, не важно, кому говорится это Осанна, важно само это побуждение. И знаете еще что по этому поводу? Конечно, власть отвратительна, мерзко и так далее, через запятую, вот. Но все-таки, мне кажется, нашу Анну убили не они, а ее собственный народ. Так получается. Спасибо.
Очень широкое обобщение. Да. Народ, народ, вот... Анна Политковская была народ, и тот, вот, кто ее убил, был народ.
Это совершенно, да? Верно, да. Я хочу просто добавить, я видел, из чего складывался ее рабочий день. Она ведь была не просто журналистом, она такой заступницей была. И вот к ней-то народ-то и шел. Причем народ абсолютно обездоленный. Вот, то есть дальше некуда. Шли отцы, которые потеряли семьи, шли дети, которые потеряли матерей, шли матери, которые потеряли детей. Это был этот народ вот. И вот, да, она его пропускала через себя, вот этот такой электрический разряд постоянно. Нет, нет, не согласен, нет, не убил народ.
Нет, 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 вообще давайте обходиться без обобщений, да, да, давайте, да, обходиться, давайте каждый будет высказываться от своего имени спасать, от своего имени убивать, да, если уж на то пошло. И как раз Анна Политковская, разговор, о которой мы посвятили эту программу, она была примером того, как человек от своего имени работает. И это имя, поэтому это имя и осталось.
В следующем часе на волнах Радио Свободы продолжение воскресного цикла «Свободный день». После выпуска новостей передача «От А до Я» с рассказом о соотношении языка и поведения в определенном возрасте. Затем программа «Формула кино». Ее герой – известный актер Олег Видов. Во второй половине часа – программа нашего парижского корреспондента Дмитрия Савицкого «9 минут джаза». И завершит час программа «События недели. Особый взгляд». В гостях у «Радио Свободы» писатель, президент фонда «Холокост» Алла Гербер. Это была программа «Все свободны» на волнах «Радио Свобода». В студии вместе с Виктором Шендеровичем и Виталием Ярошевским была Вероника Баде, продюсер программы Екатерина Высоцкая. Всем большое спасибо. Все свободны.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Общефедеральная часть списка партии «Единая Россия» состоит из одного человека.
Пока мы еще не живем в тоталитарном режиме, но точно уже в авторитарном, и с этим нужно бороться.
Партия регионов, даже если она объединится с коммунистами и блоком Литвина, не сможет собрать большинство в новой
Верховной Раде. Мы можем гордиться их вкладом в дело демократизации Ирака.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11700.